Всем привет, с вами подкаст SafeCode Life и его ведущий Алексей Федулаев. Работаю я в МТС Web Services, руковожу Cloud Native Security. Собственно, сегодня у нас как раз будет очень интересная по моей тематике тема, и хочу представить своих гостей. Сегодня у нас в студии Сергей Канебор. Сергей, привет.
Привет.
Вот, Сергей у нас занимается Research and Development Container Security в компании Lantry. Она как раз что-то знает про контейнеры, как мне кажется. Вот, и Сергей специализируется на безопасности контейнеров и Kubernetes. Bughunter, редактор телеграм-канала KTS and Security и спикер различных крупнейших ЭБ-конференций. Вот, также с нами сегодня в студии Вадим Шелест. Вадим, привет.
Всем привет.
Собственно, Вадим – руководитель группы анализа защищенности Wildberries. Он более 12 лет в информационной безопасности, занимается анализом защищенности веба, мобилок, инфраструктуры. Вот, а также еще проводит различные Red и Purple Team проекты. Вадим – автор многочисленных статей и публикаций на тему практически ЕБ и спикер на международных конференциях. Вот, ну еще лауреат премии «Киберпросвет» за популяризацию Purple Team и автор канала Purple Bear. Собственно, сегодня я вас позвал, чтобы обсудить такую необычную и интересную тему, такую как разлом Кубера. Вот. Очень часто, когда я общаюсь с ребятами, может быть, там, с программистами или начинающими пентестерами, они задают один и тот же вопрос. А, во-первых, вот я разломал вебчик, что дальше? Да, и вот вроде бы, казалось бы, мы оказываемся внутри контейнера, который находится в кубере. И что в таком случае может сделать злоумышленник? Может ли вообще что-нибудь сделать? Может быть, там, Kubernetes на 100% защищает от атак, и подломав какой-то вот так вот вебчик, ничего страшного не произойдет. Вот. Что думаете по этому поводу? Давай с тебя, Вадим, начнем.
Собственно говоря, в чем сложность относительно развития атаки, когда злоумышленник или пентестер получил доступ, соответственно, ну, проломал какой-нибудь вебчик, проэксплуатировал там какую-нибудь CVE-шку, либо уязвимость веб-приложения провалился в контейнер. И, собственно говоря, что делать дальше, зачастую возникают вопросы. У ребят, кто занимается с такими стандартными дефолтными инфраструктурными пентестами. Поэтому, собственно говоря, тема анализа защищенности Kubernetes и поднимается нами сегодня, ну и на самом деле остро стоит для всего комьюнити.
Угу, хорошо. Сергей, а ты что думаешь?
Слушай, ну, я думаю, что, во-первых, тут основная проблема в том, что классической какой-то методологии ее не существует, то есть там подходы, к которым привыкли там пентестеры, тимеры, которые используются там при пробиве веба или там инфраструктуры физической, они тут не совсем работают, да, есть какие-то фреймворки типа AWASP, но как бы очевидно, на них ориентироваться нельзя, если вы их хоть раз в жизни открывали. Вот. И тут нужен свой подход уникальный. Вот. Плюс в том, что все инфраструктуры разные. То есть, окей, кубер один, но обвес, который вокруг него может быть, он абсолютно разный. Как там, получить доступ к куберу, возможно, это там какая-то дев-платформа, или это телепорт, или еще что-то. В общем, это все зависит от компании, как бы двух одинаковых Kubernetes кластеров встретить в жизни невозможно. Mm-hmm. Вот, поэтому да, считаю, что тут есть своя сложность.
Хорошо, а тогда вот продолжай, Сергей, то есть в чем суть такого пентеста? Чем он вообще отличается, там, например, от инфраструктурного и веб-пентеста?
Ну, типа, в инфраструктурном мы хотим там получить контроллер домена, там, в веб-пентесте мы хотим там получить какие-то чувствительные данные пользователей, возможно. То пентест кубера — это не всегда, ну, как бы основная его цель — это там побег из контейнера или полный захват там Kubernetes кластера, получение кластера админа. Это также может быть там получение каких-то чувствительных данных, когда из сторонних ресурсов, всяких там S3-хранилищ, там в том же GitLab или, ну, в общем, других сервисов. Но в том числе это побег из контейнера и демонстрация того, что вот мы получили полный контроль над кластером, по сути, мы можем удалять, деплоить любые нагрузки, контролировать их. Вот. Тут суть, наверное, основная такая.
Угу. Ну, я правильно понимаю, что здесь, наверное, некая будет небольшая схожесть с инфраструктурным пентестом, где в том случае, если мы, например, захватываем, получаем домен админа, соответственно, мы можем делать все, что угодно, так и тут, получая кластер админа, мы становимся полноправным владельцем кластера. Вадим, как думаешь?
Да, абсолютно согласен. Ну, то есть, что касается классических таких инфраструктурных подходов к пентесту, в данном случае у нас цели, скажем так, ну, всегда в топе цели это получение полного контроля, доминации в инфраструктуре и, соответственно говоря, реализация каких-то там бизнес-рисков, недопустимых событий, как угодно это можно назвать. Ну, и в данном случае вот этот уровень абстракции Кубера, ну, усложняет жизнь пентестерам, ну, значительно. Потому что, как мы уже говорили, методологии не существует, ну, такой стандартной и принятой, ну, и, в принципе, ее, наверное, сформулировать невозможно, так как Сергей правильно упомянул, не существует двух одинаковых кластеров. И, собственно, ну, вот в этом и сложность, потому что не любой инфраструктурщик относительно ну, направления специализации пентеста, ну, скажем так, будет одинаково хорош в доменной инфраструктуре, там, в АД. И, ну, то есть это не гарантирует, что он будет так же хорош, но на уровне абстракции вот именно Kubernetes.
Mm-hmm. Хорошо. А вот тогда, наверное, такой будет к вам интересный вопрос, так как и ты, Сергей, занимаешься этими пентестами, ты, Вадим. А вот что интересует заказчиков таких работ в первую очередь, наверное? Давай с тебя вот дальше продолжим, Вадим.
Ну, тут, как говорится, многое зависит от результатов, ну, от целей, которые стоят перед, ставятся заказчиками перед командой. Но в большинстве случаев я здесь могу говорить с точки зрения исполнителя и заказчика подобного рода проектов. И меня как заказчика в первую очередь экспертиза интересует людей, которые придут и будут заниматься непосредственно ну, пентестом. То есть мне важно, чтобы эти люди были компетентные, чтобы у них была специализация в плане вот именно Kubernetes. То есть потому что очень часто бывает, когда мы приходим ну, с запросом услуг на пентесты, хотим получить там коммерческое предложение и спрашиваем, есть ли у вас люди, которые занимаются непосредственно вот именно пентестами, аудитами кластеров Kubernetes. И нам говорят, ну да, вот есть ребята там, но ну, они что-то вроде умеют, но как-то не всегда мы можем, ну, скажем так, оценить их умения, и поэтому вот в данном случае принято выделять это как отдельную такую специализацию, отдельное направление. Люди, кто этим занимается, например, вот Сергей, у него прям специализация конкретная. Пинтест кластеров Kubernetes, он не лезет там куда-то в АДшечку, он занимается этим непосредственно на протяжении, ну, всей своей профессиональной карьеры. И вот мы, когда выбираем исполнителей, мы, ну, мы, соответственно, даем приоритет именно таким компаниям и таким ребятам.
Да, это интересный поинт выбора исполнителей и отдельной специализации. Сергей, а что ты расскажешь?
Слушай, ну, я бы тут хотел, наверное, упомянуть вот доклад с конференции Бекон этого года, там, от ребята с Тинькова, из Тбанка. Доклад назывался про то, что, ну, типа, почему в компании важно иметь вот такое вот подразделение, которое будет заниматься касательно там, Kubernetes, Container Security, Cloud Security. Потому что действительно... Ну, спецификация и знания, которые ну, нужно иметь, это далеко есть не у всех чуваков. Там есть крутые там, и веб-пентестеры, и инфраструктурные, но, опять же, не факт, что они смогут дать какие-то компетентные ответы на вопросы вот, в рамках там, аудита и пентеста кубер-кластеров. Вот. И, опять же, тут все зависит от опыта. То есть если заниматься этим постоянно, если смотреть только это и не распыляться, условно, там, на какие-то другие вещи, то как бы твой опыт и экспертиза автоматически прокачивается.
Я тут могу еще накинуть поинт с точки зрения ну, конкретных результатов. То есть мы как заказчики, ну, в данном случае, либо как, ну, как заказчики в первую очередь, ждем конкретных рекомендаций, что нам нужно сделать, чтобы эти уязвимости закрыть, либо эти мисконфиги каким-то образом митигировать. И вот если мы ну, как бы, встречаемся с людьми, которые классные инфраструктурщики, которые здорово разламывают АД, которые там линуксовую инфру выносят, но не всегда, скажем так, вот полнота этих рекомендаций по ну, скажем, проектам по куберам не всегда ну, дотягивает до именно тех пожеланий, которые мы бы хотели видеть. То есть это какие-то общие формулировки, ну, общего характера, без погружения в подробности относительно того, как вот у нас построены и какие подходы у нас используются к инфраструктуре кубовой. Ну, то есть и как бы хотелось бы, чтобы полнота была ну, намного выше.
Хорошо, понял. Я правильно понимаю, Вадим, что вот нет какого-то готового такого чек-листа, там, типа, что стоит проверить и получить конфетку, скажем так, безопасную?
Абсолютно верно. Это как раз есть, в этом заключается основная сложность. То есть, если был такой чек-лист, ну, на уровне методологии, вот, образно говоря, список проверок, вот их необходимо протыкать, какие-то действия реализовать, то, в общем-то, наверное, ну, наверное, и не было проблем, связанных с специализацией. В принципе, любой, ну, пентестер с опытом, ну, я имею в виду в инфраструктуре, мог бы это осилить. То есть, и, ну, это основная сложность, да, составить такой чек-лист относительно, ну, вот, общего подхода. Они существуют, но они мало применимы, потому что, ну, как мы уже несколько раз проговорили, у каждого кубер, по большому счету, разное количество интеграции, разное количество, ну, скажем так, механизмов на уровне политик, на уровне механизмов безопасности, там, разнообразных, соответственно, продуктов и решений, развернутых внутри каждого кластера.
Угу, хорошо. Сергей, а вот смотри, тогда спросим тебя как специалиста по этим вещам, а вот что ты смотришь в рамках такого пентеста, и причем тут повиги из контейнера, да?
Слушай, ну, в первую очередь, это различные мисконфигурации, которые можно встретить, вроде там криво настроенной ролевой модели, что довольно часто встречается. То есть там, условно, у разработчиков может быть несколько, ну, возможных вариантов там настройки рбака, и вот как-то внутри этой модели, в общем, могут быть какие-то излишние привилегии. Это могут быть там, криво автоматически деплоящиеся нагрузки, то есть уже там с какими-то небезопасными настройками манифеста, вроде там привилегированных контейнеров или там выставленными хостовыми namespace'ами. Вот, это могут быть там, либо отсутствие сетевых политик, либо их неправильное там использование. Вот. В общем, это может касаться любых вот аспектов безопасности куба, их достаточно много. Мы стараемся проверить все, ну и в первую очередь проверяем то, что интересует заказчика. Потому что далеко не все как бы говорят, нам нужно полный фарш проверить, потому что, ну, компания еще сама не готова, они ничего еще не сделали для того, чтобы можно было проверять, а там, где у них уже какие-то работы были выполнены, туда мы и смотрим в большинстве своем.
Это здесь должна быть моя любимая шутка про пентесты. Там такой вход на лестницу, перекрытый забором, и там скоп тестирования, и можно сбоку запрыгнуть. А это out of scope. Вот так. Ну, да, хорошо. Да. Хорошо, мы поняли. А давайте вот тогда про что поговорим и обсудим, что вообще... Сергей, давай как раз тебя сначала спросим. Что может сделать потенциальный злоумышленник? То есть даже сейчас не будем брать прям полноценную историю поднятия до кластера админа, но что вот вообще, то есть я потенциальный заказчик и не понимаю, нужно ли мне вот проводить такой аудит и пентест, и если нужно, то почему, какими там данными или чем я рискую?
Окей, да, ну, как бы в кубере крутятся обычные контейнеры, в контейнерах крутятся обычные приложения, в том числе с различными там чувствительными данными, поэтому у злоумышленника может быть возможность там забрать, эксфильтровать все данные, в том числе там запушить какой-то вредоносный код там на другие там базовые контейнеры, которые будут распространяться там на других разработчиков при сборке, поставить различные там сниферы, майнеры и прочее, там закрепляться в принципе в инфраструктуре, тоже кубер позволяет довольно легко, ну там как-то горизонтально перемещаться, ну в общем все, что актуально для, ну, какие риски актуальны и для обычного пентеста, тут их тоже можно реализовать в этой инфре.
Вадим?
Да, я бы тут дополнил. Ну, я такие общие подходы уже как исполнитель подобных проектов тоже проговорю. Ну, то есть, в первую очередь, все зависит действительно от модели угроз и от уровня зрелости, ну, скажем так, подходов к инфраструктуре заказчика. То есть, мы когда, ну, обсуждаем ну, задачи в рамках целей проекта, мы накидываем, ну, возможные вектора развития определенных атак и, соответственно говоря, согласовываем это с заказчиком. То есть для большинства людей, ну, конечно, доминация и получение кластера админа – это как, ну, такая одна из задач, которая позволяет нам закрыть все перед нами стоящие цели, но не всегда это является, скажем так, основной. То есть, как Сергей правильно проговорил, ну, те же самые workload, ну, содержат чувствительную информацию, плюс ко всему использование ресурсов кластера, плюс, ну, supply chain атаки, когда мы можем каким-то образом через компрометацию, ну, назовем это условно цепочки поставок, атаковать, я не знаю, потенциальных, не потенциальных, а клиентов компании, заказчика и так далее. То есть, в данном случае все в первую очередь строится от тех угроз, от тех бизнес-рисков, недопустимых событий, опять же, как угодно, ну, кто какой терминологии привык, которые мы обсуждаем на этапе согласования, ну, вот именно целей и задач любого проекта.
Слушай, интересно. Мы сейчас, наверное, чуть попозже перейдем, и как раз, может быть, поговорим про какие-нибудь там случаи вашего проекта, ну, про то, что вы сможете рассказать, я все понимаю, там, NDA и все такое. А давайте, знаете, что хотелось бы узнать? Вот там, я не знаю, топ самых-самых часто встречающихся ошибок, может быть, какие-то там совсем, совсем плевые ошибки, я не знаю, где-то потеряли кьюб-конфиг, его кто-то нашел там вместе с ключами, может быть, там отправили не на ту почту его, ну, любые вариации. Вот, Сергей?
Да, ну, у меня, наверное, топ-1 по мисконфигам — это RBAC. Почему-то очень сложно в компаниях настроить нормальный RBAC людям, то есть часто где-то забывают какие-то старые сервис-аккаунты с повышенными привилегиями, и они лежат отвязаны где-то уже там по несколько месяцев, где-то и лет. Либо это просто там при раскатке нужны были какие-то повышенные привилегии, теперь все работает как надо, но забыли их отобрать, и вот они такие есть. Либо уже по дефолту, то есть люди, видимо, просто не понимают, что можно сделать с такими привилегиями, и просто оставляют их, ну, для всех.
Ну, и, кстати, наверное... этот, да, я сейчас чуть вклинюсь. Мне кажется, это классика. А мало того, что часто я встречаю, что для людей вот это сложное понимание с аккаунтами, так тут еще и с ролями нужно обходиться. У меня есть один, наверное, такой из самых забавных случаев. Это когда я там нашел коммит 5-летней давности, там ID RSA на тачку и учетка как раз вот этот вот тестер. А, причем она такая коммунальная, одна на всех, потому что, ну, чтоб удобно было тестировщиком ходить. Вот я как раз вытащил ключ, зашел на хост, там под 400 контейнеров. Это оказался такой стенд предприятия. А пароль, кстати, тоже оказался тестер, чтобы тестировщик не забыл. Вот. Ну, этих привилегий суда не было, но тестер был в группе доки, что можно было, позволяло легко поднять привилегии до рута, и это, ну... Вот. А, и самое интересное, наверное, очень весело расследовать такой инцидент, когда у тебя есть там 50 тестировщиков, из-за чего произошло. Ну, зашел чувак-тестер, так, а кто у нас тестер? Вот эти 50 человек теперь. Бери паяльник и иди протыкивай всех по очереди. Хорошо, про RBAC мы поговорили. Ну, считаешь ли ты это из-за того, что, как там этот, в том меме, что буква «П» в слове «Kubernetes» означает «простота»? Вот. Не считаешь ли ты из-за того, что немного система такого ролевого контроля усложнена для некоторых, ну, для восприятия, скажем так, людей?
Слушай, да, в этом есть как бы и свои минусы, и свои плюсы тоже есть. Kubernetes вообще считается, что, типа, слишком сложная система, и слишком много всего там накрутили, типа, можно было некоторые моменты реализовать проще. Но, тем не менее, Kubernetes развивается, каждый год там выходит по 3 релиза вроде бы, и большое количество людей и компаний сейчас им пользуются, поэтому думаю, что актуально тут будет развивать как-то свою специализацию, свои навыки, чтобы уметь правильно работать с такой системой. Вот. Наверное, какое-то такое мое оправдание.
Хорошо. Вадим, какие, по-твоему, чаще всего ошибки встречаются?
Ну, слушай, мой топ тоже RBAC. Вот вы пока историями делились, я вспомнил тоже, ну, в принципе, из этой же серии. Ну, то есть, ну, типа, complexity is the worst enemy of security, по большому счету. Но в данном случае, может быть, не столько сложность. Ну, на самом деле, RBAC вполне себе логичен с точки зрения самой концепции. И, ну, то есть, а сложность, связанная, ну, скажем так, с правильной конфигурацией, ну, из-за недостатка экспертизы в первую очередь. Вот у нас был такой кейс на одном из проектов, ну, то есть мы как раз занимались аудитом RBAC, и, как вот ты рассказывал про тестера, у меня было то же самое, когда мы видим, ну, 50 кластер админов, и одна учетка у нас такая прям example, собака example.com. Ну, и, соответственно, пароль тоже, представляете, какой. И она тоже кластер админ. Ну, то есть, прям, ну, прям было, ну, интересно спросить у людей, почему так? Ну, то есть, и вот на тот момент компания-заказчик, ну, наверное, это не тот уровень зрелости, к которому мы все привыкли, и это было несколько лет назад уже, ну, то есть, с тех пор много воды утекло, и, скорее всего, появились, ну, нормальные люди, кто занимается администрированием. Но там нам сказали, да что-то мы не хотели морочиться, все так очень сложно, непонятно. Нам вот сказали, надо срочно-срочно переехать там с докер-сворма на, соответственно говоря, кубовую инфру. Ну и мы решили не заморачиваться, и все теперь у нас кластер-админы. Ну а эта учетка, она тестовая, как бы туда попала. Ну и вроде бы такой очень-очень, ну, типичный классический мисконфиг, эксплуатация которого, ну, по большому счету, угадать, да, подобрать пароль, ну, example, ничего не стоит атакующему, но это приводит прям, ну, к очень-очень серьезным критичным последствиям, если мы говорим про боевой кластер с боевыми workload'ами. То есть прям, ну, довольно печальные последствия могут ожидать компанию.
Да, согласен. Причем, кстати, вот мы, у нас сегодня заходила речь про насмотренность, и ты вот как раз рассказывал про этот example.com. Я тоже вспоминаю, что вот так вот, придя на одну работу и аудирую там, все ли хорошо с GitLab'ом, я тоже видел вот этого корневого юзера как раз GitLab'а, который, и первый вопрос был, а какой от него пароль? Там не случайно, не 1, 2, 3, 4, 5, 6. А то мы тут что-то стараемся, выстраиваем, а у нас вот этот вот есть. Хорошо, а тогда, бенч, на твоей стороне, Сергей, какие еще ошибки чаще всего встречаются? Вот про баг мы достаточно много поговорили, может быть, что-то еще ты можешь выделить? На что специалистам по безопасности стоит обратить внимание, возможно, там, DevOps-специалистам?
Mm-hmm. Слушай, ну, в целом, большой скол проблем – это устаревшие компоненты системы, то есть это как там версия ядра, версия контейнер-рантайма, версии каких-то других системных штук, вроде RBCD, Istio там, или чего другого, что используется там, в кубер-инфраструктуре. Это такой большой скол проблем, потому что действительно не все следят за этим, не все обновляют, а уязвимости с публичными эксплойтами выходят довольно часто для таких штук. И ну, это просто как лакомый кусочек, через который можно тоже как-то пробраться, поднять себе привилегии. Вот. Еще бы отметил это отсутствие сетевых политик. Где-то в компаниях не вовсе отсутствуют, просто до этого не дошли руки. И у злоумышленника есть возможность, если он пробрался в один контейнер, по сути, достучаться до любого другого контейнера. Вот. И где-то это могут быть ошибки при написании там policy engine политик, когда компания недостаточно правильно сконфигурирована эти политики, там есть определенные моменты, через которые можно их как бы обойти и попробовать задеплоить тот ресурс, который нам интересен как атакующим.
Mm-hmm. А по поводу компонентов, мне кажется, там некоторые компании, особенно у которых там, я не знаю, тысячи деплойментов, они такие при фразе там обновить кубер, такие, нет, только не это. А часто вообще такое встречается, ну, без того, что вы можете рассказать?
Слушай, ну, я скажу, что часто, потому что, ну, как бы обновить кубер – это действительно задача, которую нужно там ставить на год вперед компании, особенно в большой. А всякие другие инфраструктурные штуки тоже. То есть некоторые моменты зависят от процесса эксплуатации, как настроены в компании. Некоторые то есть просто, не знаю, забили на всякие RGCD и там Istio или еще что-нибудь. И просто не вспоминают, и у них типа какая-то там древняя версия, когда-то давно поставили, все работает, и вот типа все забыли, забили. Ну вот, мы пришли потом туда.
Вадим?
Да, я тут тоже накину вот эта, ну, знаменитая концепция «работает, не трогай», как бы она действительно достаточно часто встречается, потому что time to market на самом деле, ну, намного более приоритетен, чем наша вот эта безопасность и рекомендации что-то там обновить. Это в первую очередь. А второе, ну, в чем еще, наверное, сложность относительно такого комплексного подхода, то есть, ну, огромное количество интеграций, начиная там с CI/CD, то есть у нас, как у пентестеров, есть, ну, как бы достаточно большое количество векторов, каким образом эту атаку развивать. То есть это не обязательно, ну, ломиться прям вот так вот напрямую. Мы можем найти обходные пути. Ну и в целом, ну, вот тот же самый CI/CD очень часто дает, скажем так, ну, хорошие результаты с точки зрения пробива вот именно. То есть и поэтому нужно все рассматривать в комплексе, а плюс ко всему, ну, зачастую в компаниях это разные подразделения, то есть, ну, как бы кто-то администрирует кубер, кто-то занимается администрированием CI/CD, назовем это все так, DevSecOps-задачи, но тем не менее, как бы, скажем так, существующие баги у одной приводят к развитию вариантов эксплуатации, ну, в другом сегменте, ну, если мы так условно назовем это бизнес, ну, по функциональности эти направления. Поэтому здесь, как говорится, ну, работы у нас не поубавится никогда. Но что касается тех мисконфигов, которые мы часто встречаем, конечно, очень хотелось бы, чтобы все куберы были безопасны и по умолчанию разворачивались, но по факту мы еще далеки от этого.
А вот у меня тут интересный вопрос тоже возник. Давайте чуть-чуть поговорим еще про технологическую зрелость. Очень часто мы попадаем в какую-то ситуацию, что даже там, придя работать в компанию где-то, может быть, даже с прикольными уже отстроенными процессами, мы понимаем, что еще там несколько лет предстоит работы, прежде чем мы созреем для чего-то большого. И вот, например, Сергей упоминал сетевые политики. Вот как ты думаешь, Вадим, на каком уровне такой технологической зрелости стоит заниматься сетевыми политиками? Или, может быть, сразу с самого начала все это закладывать в фундамент, чтобы этого воспринималось само собой разумеющимся.
Слушай, ну тут мне как пентестеру, что касается, ну, прям рекомендаций, лучше заниматься с самого начала. Ну, то есть должна быть стратегия развития на, ну, скажем так, формирование этого уровня зрелости. Действительно, сначала нужно решить какие-то базовые проблемы, связанные, ну, с какими-то такими low-hanging fruits, векторами, как мы их называем, а потом переходить к чему-то сложному. Но должен быть план, в соответствии с которым нам наш вот этот вот уровень зрелости будет расти. Ну и тут еще хотелось бы дополнить вот к предыдущему твоему вопросу. Mm-hmm. Что касается обнаружения атак в кластерах Kubernetes, это тоже большая проблема, потому что, учитывая, ну, как бы сам подход, ну, и вот такой эфемерный, ну, скажем так, ну, статус контейнеров, достаточно mm-hmm. сложно проводить расследование. И ребятам из SOC очень-очень тяжело, скажем, ну, расследовать инцидент. То есть, если алерты там зажигаются, то понять, что происходило, ну, достаточно сложно разобраться. Возможно, этих логов уже нет, возможно, эти контейнеры уже, соответственно говоря, ну, потушены, и в целом как бы и искать и расследовать инцидент, чтобы прямо вот так его размотать от точки входа, заканчивая импакт, прям очень-очень проблематично. И это одна из проблем, почему, собственно, ну, почему мы как пентестеры очень любим кубовую инфраструктуру. Сергей говорил, что очень здорово закрепляться и в целом, ну, как бы, ну, и развивать свою атаку оттуда, потому что есть большая доля вероятности, что нас никто не найдет, в принципе, ну, никогда. И если, опять же, уровень зрелости, ну, компании, ну, не соответствует, скажем так, тому, которое нам хотелось бы видеть. Поэтому вот такие вот вещи, ну, они как бы существуют и никуда не тянутся.
Да, слушай, интересные поинты. Сергей, прежде чем тебе передать слово, тоже как раз хотел добавить к спичу Вадима. Раньше еще и антивирусы не детектили, что происходит там в контейнерах, как, и поэтому, как все время шутил мой друг, хочешь пронести малварь, пронеси ее в контейнере. Не делайте так. Вот, теперь, Сергей, аналогичный вопрос к тебе. Может быть, там, я не знаю, какие-то там три самых висконесящих фрукта, и вот про, скажем так, некоторые такие уровни зрелости. Вот что бы ты порекомендовал нашим зрителям, на что вот точно стоит в первую очередь обратить внимание, что, может быть, как-то можно отложить чуть на попозже? Или ничего нельзя?
Слушай, ну да, когда мне задают такой вопрос, как бы это ни странно, но в первую очередь я советую сетевые политики. То есть, да, возможно, это будет сложно для большой инфраструктуры покрыть все сетевыми политиками, но тем не менее, если там наши namespace, наши поды будут накрыты сетевыми политиками, и сетевое взаимодействие между ними будет разрешено только там, к определенным подам, то даже если злоумышленник там пробьет нам где-то вебчик, он просто не сможет дальше там развивать атаку, не сможет эксфильтровать данные, куда-то там перемещаться, стучаться до других контейнеров, потому что это все будет ограничено просто сетевыми политиками. Вот, ну, с точки зрения там prevention, это достаточно весомый ход.
Угу. Так, ну тогда давай три самых таких низковисящих фрукта. Первый — сетевые политики.
Ну, наверное, база — это там безопасность образов, если ее можно сюда угу. отнести. То есть, ну там, постоянный vulnerability management, отслеживание там актуальных CVE, обновления, там, использование golden образов и прочие вот такие вещи, что, думаю, должно быть тоже у каждой компании. Ну и если говорить, опять же, про Кубер, это policy engine механизмы, то есть это либо Keverna, либо OPA Gatekeeper из популярного и бесплатного. В последних версиях еще добавился механизм, уже встроенный в Кубер. Вот, там можно на языке CEL описывать те же самые политики. Вот, ну, да. Наверное, топ-3 я вот такой выделю.
А тогда еще вопрос. Приходилось ли вам расследовать инцидент кому-нибудь, который произошел именно вот как раз в такой в контейнерной среде, либо в среде Kubernetes?
Тут, наверное, давай я перехвачу инициативу. У меня был кейс. Собственно говоря, это не то чтобы расследование, но у нас был, ну, комплексный пинтест достаточно большой компании, у которой инфраструктура крутится, ну, у которой кубовая инфраструктура. И прям, ну вот, на внешнем периметре через вебчик мы проламываемся. Ну, мы сломаем веб-приложение и попадаем в контейнер. И, собственно говоря, обнаруживаем следы компрометации. Ну, то есть кто-то уже до нас эту штуку нашел, потому что это прям CVE-шка, очень-очень лайтовая, ну, в смысле, лайтовая в эксплуатации, ну, и прям достаточно долго висела на внешнем периметре компании. То есть мы видим, что, ну, здесь кто-то был до нас уже, ну, там, на самом деле, ну, ребята даже криптовалюту майнили, ну, то есть достаточно, следы такие прям очевидны, что здесь кто-то есть. Мы репортим это заказчику. Ну, собственно, как бы обычно в наш флоу работы предполагают, ну, так как это достаточно критичный инцидент, его отрепортить и, соответственно, своей работе свернуть, чтобы ну, как бы запустить туда incident response, чтобы там ребята относительно форензики, ну, там compromise assessment провели и все прочее. И, в общем, в той большой компании было достаточно прикольно, что уязвимость через час после нашего репорта пофиксили, просто, ну, собственно, потушив этот контейнер. То есть, когда мы спрашиваем, а что, ну, как бы там дальше, что атакующие делали? Ну, и в целом, да, теперь уже мы никогда не узнаем. Ну, то есть, в моем понимании, атакующий, который сломал веб и запустил там майнеры, ну, наверное, это не тот импакт, который следует искать. Ну, то есть, как бы, да, криптовалюта майнится, но у злоумышленника есть дорога внутрь инфраструктуры. И, ну, в 99% случаев я уверен, что любой злоумышленник воспользуется такой ситуацией и пойдет смотреть, где еще он может запустить майнеры. Ну, то есть, и как бы вот респонс на этом уровне, ну, был для меня таким прям откровением, потому что, ну, на самом деле, я немножко по-другому себе это представлял. У меня, ну, не то чтобы я прям эксперт в этом направлении, но в моем понимании делать нужно было немножко другое. Хотя бы там, я не знаю, перед тем, как тушить контейнер, а причем потушили его достаточно быстро. Но нужно было, ну, собрать там логи, ну, каким-то образом посмотреть, что происходит, а не просто как бы вот таким образом митигировать проблему и идти дальше, расслабиться, что все хорошо.
Да, забавная история. Мне сразу напоминает два инцидента из моей жизни. Не все было связано с Кубером. Первый – это на одной из работ паренек, значит, решил как раз запустить майнер. Причем он там неплохо зарабатывал, все это. И он зашел по РДП под своей учеткой на там комп с виндой, с видеокарточкой, которая там был подключен, принтер, и на 100% мощности врубил майнить Monero. Ну, и тоже пришли ко мне такие, блин, а вдруг он где-то еще развесил, что делать? Я говорю, ребята, сейчас старый добрый паяльник нам поможет все узнать. Вот. По-моему, он заработал баксов 7, что ли, всего лишь за пару дней. Причем, ну, а остальные были это серваки, которые AMD Epic, и что-то там вообще несерьезный был какой-то майнинг. Но факт остается фактом. А другой случай был, это был у нас очень веселый DevOps. Вот, они делали новый прод и не поставили в курсе безопасности, стали там выпускать как раз это наружу, что-то там проводить какие-то работы. Мы на APS-ке смотрим, что нас долбят с Китая, и понимаем, что мы не знаем, что это за инфраструктура таких айпишников. Естественно, все в панике, начинаем смотреть, что происходит, начинаем там писать в эти, и как раз мы ему говорим, что, ну, типа, так и так, это вот не твое, такое мое. Мы такие, о, отлично, тут что-то пошло не так, ты что-то словил, и он как раз в этот момент берет и просто тушит кусок вот этого нового прода. Мы такие, блин, что ты делаешь? Вот.
Прикольно.
Забавно. Нареспонзили мы там, конечно, ничего. Вот. Сергей, может быть, у тебя какие-то... Вот именно пока с респонзом давай обсудим. Приходил тебе?
Про респонс нет, но, скорее всего, как-то я с обратной стороны этой картины всей. То есть один раз была задача, где у чуваков в компании стояли типа средства защиты для Кубера, Фалка mm-hmm. вроде это было. И суть была такая, что нужно было скрыться от сока, типа, чтобы они не понимали вообще, какие мы инструменты дергаем, что мы делаем, как мы перемещаемся. Вот. А, собственно, проблема Фалка и любых вот этих сигнатурных инструментов в том, что их достаточно легко обойти. Для этого нужно просто переименовать бинари, которыми ты собираешься воспользоваться. Вот. И, в общем, в таком полуслепом режиме находился сок, но мы успешно выполнили то, что нам нужно было сделать. Вот. Это вот касается, что взаимодействие каким-то соком. Но были и другие всякие случаи, факапы, но не с нашей стороны, а со стороны там, заказчика, когда мы видели их инфру и видели просто решения, которые они почему-то решили сделать. И, честно, порой там волосы дыбом поднимались, потому что ну, вообще непонятно, кто руководствовался и какими идеями и смыслами, почему люди так решили сделать.
Что курил автор, как говорится, да?
Да-да-да. Да.
Это я вспоминаю, ну, вот из того видео с этим, с ржущим мексиканцем, да, когда аналитик написал Java VS Known System Process и пометил как false positive. Ну, кстати, из интересного я слышал, что в последнее время как раз пошли атаки с подменой системных бинарей, то есть куда пропатченные системные бинари вставляют и развлекаются. А вот, мне кажется, сейчас зрители нас слушают, и как раз возникает тот самый вопрос. Вот раз это все так сложно, роли надо обслуживать, там, вовремя апдейтить, что-то еще. Спасает ли нас менеджер Kubernetes? Ведь, казалось бы, он, наверное, заберет все наши проблемы, и мы сможем сосредоточиться чисто на разработке ПО.
Давай, наверное, да, я ворвусь, потому что, ну, достаточно интересный вопрос, и он действительно достаточно часто поднимается с точки зрения, вот, давайте возьмем какого-нибудь крупного облачного провайдера и заедем к нему в Kubernetes as a service, ну, то есть managed service. Это решит проблемы, во-первых, ну, на уровне такой концепции, как share responsibility model, ну, то есть за какую-то часть проблем будет отвечать прям юридическими последствиями наш, соответственно говоря, партнер, который мы выберем. И вроде бы как все здорово, нам не нужно тратиться на железо, нам не нужно тратиться на экспертизу, но тут, как говорится, все здорово только на первый взгляд, потому что в какой-то момент времени возникает потребность обслуживать это, ну, вот на том уровне, как бы, уровня ответственности, которая все-таки за нами скоплена как пользователями. Ну, то есть, окей, control plane контролирует люди из облака, мы контролируем все остальное. И, учитывая специфику того облачного провайдера, который мы выбираем, ну и, скажем так, ну, некоторые нюансы взаимодействия с этой инфраструктурой, нам открываются новые проблемы в том плане, что, ну, если, давайте, вот там, на примере раньше, как-то давно, когда там Amazon AWS был еще, ну, доступен для использования, люди прям массово переезжали на EKS, до этого на ECS, а потом, соответственно говоря, бегали по рынку и искали экспертизу людей, которые разбираются, как нам все это дело обслуживать. Ну, то есть, вот эту сертификацию амазоновскую, ну, я прям видел эти вакансии, ко мне тоже приходили люди, спрашивали, посоветуй нам чувака, который шарит. Я говорю, блин, да, ну, на самом деле это достаточно сложно, это очень такой вендор-специфик штука. Вот вы сегодня там, а завтра вы, ну, что-то изменится, и вам придется переезжать там в облако от ребят из Яндекса. То есть, этот чувак вам уже будет не нужен. Собственно говоря, вот эти все проблемы, и плюс ко всему, ну, менеджер Кубер здорово, но есть куча интеграций, нам необходимо подружить его с какими-то нашими сервисами, он-прем. И здесь возникает еще масса проблем, потому что либо там образно у облака нет такой возможности, либо эта возможность будет стоить, опять же, экспертизы, ну, то есть нам придется опять искать людей, и каждый раз нам, ну, делать это достаточно больно и некомфортно. Поэтому, на первый взгляд, это рабочая методика, но если пристально присмотреться, то на самом деле проблем может возникнуть еще больше, чем on-prem ванила кластер Kubernetes.
Хорошо, спасибо. Такой у тебя этот вендор-агностик, взгляд на жизнь. Так, Сергей.
Слушай, ну да, тут на самом деле и плюсы, и минусы свои есть. Когда мы переезжаем в менеджер Kubernetes, то помимо того, что нам нужен чувак, который шарит за Kubernetes Security, теперь нам нужен чувак, который шарит и за Cloud Security в целом, потому что, ну, Cloud — это не только Кубер, и всякие S3-хранилища, и VM-ки, и нарезание себе сетей и прочих вещей. И, то есть, ну, как бы, опять же, вендор-специфик история, тут нужно шарить про это конкретно. Плюс Cloud добавляет нам еще такую боль, как IAM, и, опять же, правильная ее настройка и прочие вещи. Вот. Но в то же время, если мы говорим про там безопасность таких нагрузок, которые крутятся там, то вот как бы на Западе довольно популярные исследования, когда чуваки там ломают либо кубера, которые в AWS крутятся, либо какие-то сторонние сервисы. То есть это определенное расширение поверхности атаки. Но, опять же, там необходимые знания и умения, чтобы все это настраивать. Вот.
Поэтому очень спорное утверждение, что там, переехав в менеджер Кубер, ты станешь безопаснее. Очень сильно зависит от вендора, правильно я понимаю? Ну и в целом, как он разворачивает этот сервис, и насколько понятны гайды и специалист.
Да, абсолютно верно. Слушай, ну здесь, наверное, чтобы нам людей совсем не пугать, наверное, все зависит от от уровня зрелости, ну и, скажем так, ну, того этапа развития компании. Ну, то есть, если это небольшой стартап, то, в принципе, это ок. Ну, ну то есть, начать вот с этого. Но, опять же, где-то грань, чтобы правильно закончить. Ну, в какой момент нам стоит задуматься о том, что надо ехать он-прем? Ну, и плюс ко всему, есть чисто экономический такой нюанс, который мы тоже все, ну, все, в общем-то говоря, должны принимать во внимание. Ну, то есть, на первый взгляд, кажется, что с точки зрения, ну, с точки зрения затрат, с точки зрения костов, облако как бы выгоднее. Но если, опять же, присмотреться и посчитать, оно выгодно вот здесь и сейчас, когда у нас, ну, собственно говоря, не такие бюджеты. Но, с другой стороны, если все это посчитать, затраты на содержание собственной инфраструктуры, на персонал и так далее, то, ну, то есть, я читал такие исследования, что в конечном итоге год в облаке, ну, в целом, обходится дороже, чем год, если у нас все это было on-prem, с учетом того, что мы уже набрали необходимый штат, у нас есть люди, которые шарят и умеют это обслуживать. И в целом, те даже серверные мощности, ну, в облаке мы берем их в аренду, здесь они остаются у нас как активы. Об этом тоже не стоит забывать. Ну, то есть это, ну, это не просто как бы оплата услуг, это в большей степени наши уже активы, которые мы в какой-то момент можем продать, мы можем их модернизировать и так далее. Ну, то есть, ну, в конечном счете, вот это экономический эффект использования своего, ну, и плюс ко всему тоже нюанс, о котором не стоит забывать. Облако классно, и вот этот мем, ну, типа, наверное, видели вы все, то есть cloud is another computer, ну, то есть где-то это хостится физически, эти сервера где-то расположены в каком-то дата-центре, в каком-то городе, ну, и по большому счету хочется контролировать свою инфраструктуру от и до, потому что мы не понимаем, какие правоохранительные органы могут обращаться и кто может изъять вот эти стойки с серверами, где хостятся наши, ну, скажем так, наши какие-то ворклоуды в тех же самых кластерах. И, по большому счету, ну, мне, наверное, было бы спокойнее, если бы это хостилось где-то в нашем дата-центре, который принадлежит нашей компании, которой мы полностью управляем. Но это, наверное, не для всех применимо.
Да, слушай, интересно, так пока мне не позвонил работодатель, не давал по голове, что тут распространяем нехорошие мысли, наше облако будет лучше. Вот, обязательно. Давайте. Мы обсудили, да, что у нас в конечном итоге целиком не спасет от менеджмент Kubernetes. Давайте выйдем на какую-нибудь уже более веселую, что ли, историю. Может быть, про какие-то интересные случаи из практики, инциденты. Про то, что можете рассказать, там, не упоминаем какие-то компании. Ну, соблюдая NDA, чтобы потом к нам не пришли ко всем. Вот, Сергей, может быть, ты начнешь?
Да, давай. Такой свежий случай из одной вымышленной компании. В общем, попадаем в под. Смотрим, какие у нас есть возможности с точки зрения RBAC, и видим, что мы можем там читать конфиг-мапы и секреты. Вот. И в одном из таких секретов оказываются данные для подключения к какому-то S3-хранилищу. По названию было непонятно, что это за подключение, а весь пин-тест, он проводился, ну, типа, не в продовой инфре, а в dev. Вот, собственно, мы идем в это S3-хранилище и понимаем, что там хранятся бэкапы вообще со всех окружений, всех кубер-кластеров. То есть у чувака, который проломит dev-кластер, у него есть возможность там снести все бэкапы, типа, просто убрать все, что есть со всех кубер-кластеров, со всех окружений, а там, ну, сотни кластеров. В общем, все это было очень плохо и очень больно. Вот это свежее такое.
У меня был похожий случай, там ребята, как это у нас, говорит, стейдж, размещенный в деве, смотрящий в продовые базы. Я даже в какой-то презентации это вставил.
Прикольно. А я вспомнил кейс, ну, не совсем свежий, но вот, наверное, в тему предыдущего вопроса относительно managed инфраструктуры. И вот то, что Сергей упоминал относительно того, что называется Identity Access Management, облачной инфраструктуры. То есть некоторые наши западные коллеги, ну, облако, которое я упоминал, ну, вот в своем подходе к к реализации, ну, яма, ну, решили как бы, вот, ну, если вы когда-нибудь конфигурировали YAML в облаке AWS, то там есть 400 привилегий пользователя, эти галки нужно либо в веб-интерфейсе натыкать, либо через опиху. И вот я сколько раз, ну, на самом деле, сам лично не пытался разобраться в, во-первых, формулировках, определениях, что дает конкретно эта привилегия. Ну, и там непонятно, то есть сформулировано так, что, ну, ты должен идти гуглить. Я, в принципе, понимаю администраторов, ну, которые, ну, типа, разрешить все, потому что разбираться с этим займет очень-очень много времени. И вот у нас был кейс, как раз, ну, еще тогда был EKS, такое очень странное подобие Kubernetes, придуманное Амазоном, ну, то есть, которое ECS, Elastic Container Service. И вот мы также через веб провалились, соответственно, поняли, что мы вот в этой штуке. И что касается YAML, люди не заморачивались, и там было разрешено все. И это была рутовая учетка этого классного облака, ну, которая позволяла полностью заувнить. А там помимо, ну, кластеров было еще очень много всяких разных. Ну, то есть там, там вся компания заехала как бы в это облако, считая его безопасным. Нам причем спины у рта доказывали, что там классно и здорово, и прям... Там люди суперкомпетентные, занимаются тем, что, ну, как бы специально создают там среду, где не нужно думать. Вот мы им прямо показали на практике, как можно. Ну, а самое прикольное, что это была действительно рутовая учетка, которая позволяла делать все, что угодно. И там еще, я помню, прям в веб-интерфейсе, вот в этой вот консоли, можно было посмотреть, ну, типа, биллинг. И мы когда туда зашли, мне прям, ну, скриншотик делал на проекте. Ну, и там такая сумма прям, ну, такая с 6 нулями, ну, прям висела на балансе. Ну, прям мне так стало интересно, ну, то есть, как бы, почему все так? А когда мы вопросы задавали, ну, ребятам, они почему-то вот, ну, как бы мы пойдем к облаку, мы будем с ними разговаривать, мы их, типа, ну, мы очень-очень ценный для них клиент, у нас большие суммы платим, мы говорим, да, мы видели ваши суммы, все окей. Ну, то есть, ну, как бы, и вот это непонимание относительно модели ответственности, когда она так, ну, без, ну, скажем так, не задумываясь, перекладывается на вендора облачной инфры, она прям, ну, тогда мне было удивительно. Поэтому это что касается того облака. Я уверен, что у вас, Леш, все будет намного лучше и уже есть сейчас.
Так, Сергей, еще давай тогда какие-нибудь веселые случаи.
Да, да. Слушай, ну тоже такое помню, то есть где-то несколько лет назад одна компания пришла к нам с запросом на пентест, и один из пунктов, который нужно было проверить, это проверить как раз-таки политики policy engine. В общем, у них был определенные недочеты. Вот, мы дали рекомендации, что нужно исправить. Их исправили. Эта же компания через какое-то время приходит нам с еще одним проектом, но уже другие кластера. И мы видим, что вот те политики, которые были тогда еще давно, которых мы нашли, которые нам уже знакомы, они их просто в тупую перенесли. Видимо, другая команда или другие админы. И, в общем, все то же самое. Все те же уязвимости, недочеты и мисконфиги, которые можно было воспользоваться. Этим же можно было воспользоваться вот в этом новом другом окружении. Вот поэтому тут такой важный поинт, что, опять же, там нельзя в тупую Ctrl-C, Ctrl-V делать. Опять же, нужно перепроверять, нужна экспертиза, какие-то апрувы от знающих людей, прочие такие вещи.
Ну да, это тоже уже там ставшая одной из моих любимых шуток. Там, Джун, откуда ты взял код? Со Stack Overflow? Из вопроса или из ответа? Это важно. Вот. Так, у кого еще есть какая-нибудь история? Или перейдем к подведению итогов?
Слушай, ну историй-то много, но все они как бы... суть их вся заключается в том, что это сложно, мы не хотим разбираться, мы хотим вот большую кнопку, на которую нажать и сделать все безопасно. И в целом как бы, ну, вся суть заключается вот в этом количестве мисконфигов, которые, ну, благодаря которым можно отстрелить себе ногу. По большому счету суть каждой истории сводится к тому, что настолько сложно, что мы не осилили. То есть мы не осилили натыкать этот ям, мы не осилили разобраться с рбаком. И, в общем-то говоря, не то, что не осилили, а, ну, то есть, я знаю людей, которые честно пытались разобраться, и на самом деле, ну, им просто не хватало экспертизы. И в данном случае вот эта специализация, о которой мы с самого начала говорили, что с точки зрения атакующих, что с точки зрения защитников, ну, и тех же самых людей, которые занимаются администрированием, это очень важно. И если раньше такой подход, ну, к образной специализации пентестера, ну, ты должен быть, ну, соответственно говоря, хорош и там, и тут, должен вебчик ломать, в инфраструктуру перейти, там, да, домены выносить на ура, там, я не знаю, в линуксах как боженька все разламывать, плюс еще и кубер, еще и на гитаре, то этот подход, ну, был актуален, может быть, там, 8 лет назад, 8-10 лет назад, сейчас он это не работает. Сейчас, ну, то есть, вот именно глубина погружения и, скажем так, отчетливое понимание специализации, в которой ты хочешь развиваться, ну, это прям важно, и без этого уже сложно обойтись.
Mm-hmm. Хорошо, ну да, я, кстати, тоже очень часто сталкиваюсь с этим в работе, что всегда нужно вчера, и мы бы сейчас сели бы, разобрались и сделали бы нормально, но там, типа, нужны фичи, нужно все. Ну, давайте там мы постепенно с вами плавно выйдем к подведению итогов. Наверное, какой поинт я как безопасник хотел бы донести, что плохо всегда, когда ТМ, по сути, дороже, чем экспертиза и дороже, чем безопасность. Хотя бывают случаи, когда приходит бизнес и говорит, даже если нас сейчас взломают, эта фича принесет нам там больше денег и все остальное. Но зачастую это не так. А что еще, ребят, добавится?
Слушай, ну вот, так говорил Вадим вначале, опять же, это проблема вот экспертизы и проблема нехватки кадров таких. Ведь суть любого пентеста – это не просто там показать, где плохо, или там не просто показать возможные вектора, это, в принципе, выдать рекомендации, сказать, что, где можно сделать лучше, где подкрутить, как можно переписать там политику или что-то еще, вот касательно какой-то вот этой глубокой проблемы, где нужна вот это особое знание, которое есть не у всех. Вот, да, типа есть там какие-то best practices, но опять же, чтобы разобраться в них, как сделать хорошо, ну, хватает не у всех как бы опыта и умений просто.
Да, я даже здесь думаю, у нас бывают такие ситуации, когда нет возможности использовать best practices, и нужно придумать, как без best practices сделать безопасно. Это тоже частый запрос.
Согласен. Но я тут просто резюмирую, наверное, дополню все, что вы сказали. Ну, то есть, сложно, ну, не значит плохо. Нужно просто прикладывать усилия, что касается попыток в этом разобраться. И да, безусловно, бывают такие вещи, когда, ну, собственно, развитие бизнеса, ну, немножко опережает развитие инфраструктуры, ну, и подхода безопасности. И в целом я очень рад, что эта концепция, ну, когда безопасник воспринимался как, ну, такой, как человек, который ограничивает, чего-то там запрещает, ходит, соответственно говоря, ну, всех там палкой по рукам бьет и вообще его не очень любят в компании. То есть эта концепция отмирает постепенненько. Это прям, ну, очень-очень радует. И все-таки хотелось бы, чтобы, ну, вот обратная концепция начала работать, когда к нам приходят и спрашивают: ребят, подскажите, как сделать правильно. Вот нам, да, нужно катить эти фичи, ну, time to market очень важен, но давайте как-то вот найдем такой баланс, где, соответственно говоря, и волки, ну, сыты, и овцы будут целы. И, собственно, ну, поэтому хочется сказать, чтобы образно люди из больших компаний, которые там переезжают на кубовую инфраструктуру, либо наращивают уровень зрелости, ну, не боялись прийти и спросить у своих подразделений инфраструктурной безопасности, как сделать правильно. И не просто спросить, ну, то есть в качестве совета, а, в принципе, привлечь на уровне там каких-то архитектурных ревью и так далее. Чтобы это было не просто таким, ну, как бы прийти и спросить в курилке, а чтобы эта практика была реализована на уровне политик компании. И, ну, наверное, тогда этих мисконтактов станет меньше, потому что люди, кто занимается профессиональной безопасностью, будут в данном случае, ну, такими, ну, скажем так, будут помогать и прикладывать максимум усилий, чтобы time to market, ну, соответственно говоря, шел наравне с безопасностью.
Mm-hmm. Спасибо. Ну, то есть, давайте, подводя заключительный итог, мы видим, что распространенность таких атак увеличивается, импакт от таких атак становится все выше и выше, если брать в среднем по палате, и, соответственно, стоит все больше и больше обращать внимание. Плюс растет экспертиза у специалистов, и, соответственно, как можно раньше нужно стараться привлечь таких спецов в вашей компании, чтобы они защитили вас от этого. Вообще, еще сегодня Вадим затронул очень интересную тему, это как раз импакт на соседние системы, типа CI/CD от GitLab. Если тебе был бы интересен такой выпуск, пиши плюс комменты, вот, мы его обязательно сделаем. Заодно и посмотрим, сколько людей досматривает до конца. Так вот провериться. Собственно, что ж, ребят, давайте будем прощаться. Всем большое спасибо. Вадим, Сергей, передайте, пожалуйста, какие-то пожелания подписчикам нашим.
Всем безопасных кубер-кластеров, побольше хорошей экспертизы и всего самого хорошего.
Ну, а я, в свою очередь, присоединяюсь к пожеланиям Сергея. Ну, и как принято заканчивать любой подкаст или стрим, ставьте лайк, колокольчик, подписка. Всем пока.
Да, всем пока, спасибо.